объятиях прекрасно. Аюрведа радио.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать всех тех, кто собрался, дабы сегодня еще раз встать на путь развития разума. Лекция 22, и с нами по-прежнему Олег Геннадьевич Тарасунов. Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер, Наташа. Итак, мы продолжаем нашу беседу, и сейчас мы с вами поговорим о том, что на самом деле, если человек уже достиг такой степени развития духовного, когда полностью он отказался от эгоистических представлений о жизни, то именно с этого момента он фактически и может быть счастливым даже в этом мире. То есть развитие разума на этом уровне дает человеку просто настоящее счастье. Во-первых, он обретает огромное устремление к духовной жизни. Это редкий дар в наше время, потому что большинство людей, они всегда постоянно чувствуют, что их одолевает лень. То есть лень – это энергия ложного эго, которая исходит из тела. Если взять, допустим, нас, то мы с утра, допустим, нам тяжело вставать с постели, хотя на самом деле это приносит большое счастье, если ты вовремя поднимаешься. Также нам мы склонны переедать. Когда мы переели, мы чувствуем тяжесть во всем теле, болезни наваливаются на нас, особенно когда мы переедаем по вечерам. И противовес этому существует вот эта вот сила счастья, которая, она наоборот уменьшает желание кушать, допустим, уменьшает желание спать, уменьшает желание ругаться с близкими людьми и так далее. То есть фактически, когда человек ощущает вот этот сильный вкус духовной жизни, то в это время и наступает самая настоящая счастливая жизнь. Когда человеку, в принципе, этой жизни счастливой здесь уже не надо, в этом мире. То есть он уже не привязан к жене сильно, к своим детям. Он сильно хочет просто сделать всех счастливыми вокруг. И таким образом, поэтому он никого не бросает. То есть у него есть идея просто приносить всем счастье. И это огромное устремление к духовной жизни, это как лампочка, которая освещает все вокруг. Этот человек освящен становится, он становится святым. И от него исходит такое сияние. То есть это не то сияние, как вот говорят, допустим, он светится прямо явно, а это просто свет радости исходит из него. То есть люди начинают улыбаться рядом, у них меняется настроение. И именно в это время у человека рождается правильное отношение к близким, своему долгу, общему, обществу. И именно когда он так начинает правильно ко всему относиться, потому что его сила психическая, она сильнее чужих несчастий, страданий. Рядом с ним никто не может отрабатывать свою плохую карму. Он не может являться крючочком для нашего червячка. То есть в этом случае все люди вокруг него начинают с ним испытывать только хорошие эмоции, хорошие чувства. И у этого человека наступает по-настоящему счастливая жизнь. То есть он как бы в лучах вот этой своей возможности быть счастливым, он начинает действовать на всеобщее благо. И в результате его такой деятельности и жизни он начинает быстро сжигать свою плохую карму. Потому что на самом деле мы бы все сжигали быстро свою плохую карму, если бы не накапливали новую, если бы мы не осквернялись той атмосферой, которая существует, которую мы сами создаем. То есть фактически есть люди, которые сдают экзамены судьбы и быстро это делают, поэтому они сжигают быстро свою прошлую плохую карму. А есть люди, которые не сдают экзамены судьбы, они в результате копят новую плохую карму. В результате им становится все тяжелее и тяжелее жить. То есть фактически есть три способа двигаться по жизни. Одни люди идут вниз по горке судьбы, копят все больше проблем в жизни. Вторые идут прямо, то есть они как бы держатся на плаву. И третьи поднимаются вверх. Вот этот человек, который обрел редкий дар устремления к духовной жизни, то есть это не то, что у нас. Вот этот человек, который обрел вот этот редкий дар, он фактически его уже начинает поднимать. судьба его начинает поднимать вверх. Каждый новый день у него становится все счастливее, потому что есть два времени, как бы, которые действуют на нас. Есть духовное время, оно постоянно действует. Когда, допустим, мы радуемся жизни, когда желаем всем счастья, когда мы испытываем сильное желание духовно расти, то есть мы молитву читаем в таком состоянии радости, или, допустим, наоборот, в состоянии глубокого такого катарсиса, желание покаяния, допустим, мы читаем молитву, то это духовное состояние, и в нем идет борьба между материальным временем и духовным временем. И в этой борьбе, если, допустим, побеждает духовное время, то начинается увеличиваться радость. А если побеждает материальное время, то человек испытывает ощущение раскаяния. И он испытывает борьбу, сильное ощущение борьбы. Поэтому в этой ситуации человек, он как-то еще, ну, он находится на одном уровне, то есть он не катится вниз, как многие, а он и не поднимается вверх, как-то чуть-чуть потихоньку как бы выправляет свою карму. Но человек, который обрел устремление к духовной жизни, то есть фактически духовное время начало действовать на него гораздо сильнее. В результате этого его начинает приподнимать, потому что духовное время, оно действует таким образом, анандам будхи варданам, то есть все возрастающее счастье, оно действует таким образом, что счастье становится все больше и больше. И в результате человек начинает становиться все счастливее и счастливее с каждым днем, несмотря на то, что его тело продолжает действовать по материальным законам, и оно становится все старее и старее с каждым днем. А сам человек становится все счастливее и счастливее, потому что душа, хоть и живет в материальном теле, она не обязана жить материальными законами. То есть, если человек уже не привязан к материальной жизни, его влечет духовная жизнь, вечные отношения. Допустим, вечные отношения, то в этом случае он на него и действует духовное время. Вечные отношения означает, что, допустим, для него нет разницы, молодая девушка или пожилая женщина. Обычно для людей есть разница. С молодыми они сюсю-мусю, а с пожилыми как-то так подальше от них держатся. То есть, но для такого человека, который обрел духовную платформу, для него нет большой разницы, молодая или пожилая, потому что он общается с душами. Точно так же, если женщина на духовной платформе находится, для нее нет разницы, молодой парень или пожилой, она относится к ним как к душе. И даже человеку, который находится на духовной платформе, для него он как к душе может относиться даже к собаке или кошке. Потому что согласно ведическому знанию, все живые существа, в том числе и растения, а там находится душа. Потому что без души ни рост невозможен, ни размножение невозможно, ни поддержание своей жизни. Откуда берется у этих растений энергия, что они растут и размножаются, и все прочее вот это происходит, их стремление к счастью тоже, они к солнцу тянутся. Это все признаки жизни. Жизнь бывает только в душе, жизнь просто в материи не бывает. Поэтому эти философии, которые говорят о том, что растение не одухотворенную природу имеет, они беспочвенны. А как тогда, почему они тогда не подвержены влиянию материального времени в полной степени? Потому что если взять, допустим, обычный камень, скалу, то она просто разрушается. То есть в ней нет таких процессов созидания, которые у нас есть, допустим, в нашем организме. А мы держимся. То есть мы не разрушаемся, мы вообще даже растем, побеждаем как бы материю, развивается организм. Душа, находясь в теле, первое время борется таким образом, что она как бы развивается, то есть она способна победить время сначала. Потом постепенно, так как с каждую секунду грехов изнутри, из глубины, нашей глубины памяти выходит все больше и больше, поэтому уже постепенно душа не может справляться с процессами старения. И в какой-то момент старость начинает захватывать верх, и она постепенно сгибает нас. Ну, то есть нашу возможность жить в теле. Но человека, который достиг вот этого уровня, который отрекся от материальной жизни, это значит, что он уже не привязан, в принципе, и к своему телу. То есть он осознал, что он душа, его интересуют только духовные радости, его интересуют только духовные отношения с окружающими людьми. Даже в пище его интересует только духовный аспект. Он не ест, допустим, неосвященную пищу. Он, когда готовит, он готовит с любовью к Богу, то есть и ест пищу только потому, что он хочет радость Богу этим доставить. Другими словами, его все отношения с этим миром, они имеют совсем другую природу, совсем другую акцент, то есть другой акцент, другую значимость для него. И в результате он встает на такую платформу жизни, что счастье становится с каждым днем все больше. То есть ему все меньше хочется спать, все меньше хочется есть, все больше возвышеннее и чище у него настроение. И постепенно такой человек начинает реально чувствовать очень сильный такой духовный вкус любви к Богу, который все больше и больше растет в его сердце постепенно, забирая все его существование. И пребывая в таком вот состоянии все возрастающего счастья, человек освобождается от тяжелого груза кармы и приобретает уравновешенность счастья и горя. То есть фактически в этом состоянии сознания он начинает реально чувствовать, что его не беспокоит тройственные страдания этого мира. Тройственные страдания, так говорится в ведах, потому что существует три типа страданий, которые мы получаем тремя способами. То есть первый тип страдания мы получаем от окружающих людей. И этот тип страданий называется атхиботика. То есть второй тип страданий мы получаем от своих собственных плохих поступков. То есть от самой же души, от самого себя. И этот тип страдания называется атхиатмика. И третий тип страданий мы получаем от высших сил, каких-то действий природы, там, допустим, буря пришла в нашу жизнь, или землетрясение, там еще какие-то вещи, которые происходят в стихиях. И этот тип страданий называется атхидайвика. То есть мир тройственных страданий непонятно откуда прилетит. То ли от того, что ты неправильно сам ошибся, неправильное действие совершил, допустим, на дороге ехал, кого-то задавил, не досмотрел. В результате сел в тюрьму совершенно неожиданно. То есть это атхиатмика страданий. Дальше ехал, допустим, шел по дороге, тебя задавили. Атхиботика. То есть ничего никому не делал плохого, вот, никому не желал зла. И вдруг неожиданно карма пришла с прошлой жизни и получил такой результат страдания. Или, допустим, молния по голове ударила и погиб, допустим, от этого. Тоже такое бывает. Это от высших сил какое-то наказание с прошлой жизни. И так далее. То есть человек не знает, откуда он ему прилетит. Но откуда бы ни прилетело, человек, который находится вот на такой уже духовной платформе, когда его грехи горят точно так же, как костер сгорает, дрова в костре, веды описывают, точно так же горят грехи человека, который уже настроен на дух, на духовное. То есть духовная энергия, она не терпит никаких грехов, она их сжигает полностью всех дотла. Такой человек, несомненно, живет совсем другой жизнью, которую мы даже не можем себе представить даже близко. Фактически, если взять, допустим, его судьбу и его жизнь, то он за одну жизнь может прожить все уровни счастья, которые только возможны во Вселенной. Вообще, если взять, допустим, 14 планетных систем, то в ведах описано, что мы находимся где-то на седьмом уровне, чуть ниже середины. И поэтому у нас седьмой уровень – это середина вообще Вселенной, там, где живут живые существа. Потому что Вселенная вообще она делится на две части. Нижняя часть заполнена Вселенским океаном, который потом может сделать потоп. Откуда потоп берется? Вот. А верхняя часть, она друг над другом находится 14 планетных систем. И 7 нижних – это адские планеты, а 7 верхних – это уже там, где, возможно, другая жизнь без страданий. И мы находимся на 7 уровне, чуть ниже середины, то есть у нас страданий чуть больше счастья в жизни. И на самом деле эта середина означает, это означает, что мы где-то в верхней четверти находимся. То есть ниже, чуть ниже верхней четверти мы находимся. Вот таким образом. И следующее над нами, 6-й уровень планетных систем, это уровень, в котором счастье, веды говорят, в 100 раз больше, чем у нас. В 100 раз больше. Дальше, следующий уровень, это пятый. Это счастье уже в 10 тысяч больше, чем у нас. Потом, следующий уровень, четвертый, это 10 тысяч умножить на 100. Счастье настолько больше, чем у нас. И так до первого уровня. Представляете, насколько счастье больше там, чем у нас. Так вот, святой человек, а в духовном мире счастье во много раз превосходит, даже чем на самом верхнем уровне. То есть там, где уже нет нашей Вселенной, это за пределами Вселенной, духовный мир. Так вот, идея в чем заключается? Святой человек, который занимается развитием разума, который молится Богу каждый день, этот человек на самом деле проходит за одну жизнь, может пройти все эти 7 уровней планетных систем. То есть он становится счастливее, чем даже на самой верхней планетной системе. И таким образом он достигает возможности попасть в духовный мир, где вообще нет никаких страданий, никакой кармы, никаких рождений, никаких старостей, никаких болезней. То есть таким образом развитие разума, веды говорят, это самый большой вклад в свою жизнь. Потому что если взять, допустим, наше стремление там заработать на дом, или стремление купить машину, или еще что-то, мы как родились голенькими, так голенькими помрем. Но когда человек работает над своим самосовершенствованием и над самосовершенствованием окружающих людей, то он получает в этом случае уникальный дар. То есть его карма, она фактически настолько сильно улучшается, его судьба настолько сильно улучшается, что в результате этого он в следующей жизни занимает совсем другой уровень судьбы, нежели если бы он, допустим, копил на машину. То есть мы можем по-разному использовать свое время. Можем, допустим, как можно больше материальных благ пытаться приобрести, что является гуной страсти и дает человеку только болезни, разочарование, ухудшение отношений в семье там, и так далее. Или мы приобретаем духовные блага, что дает, соответственно, вот нетленный результат, потому что в следующей жизни даже в тонком теле ничего не теряется. Если человек, допустим, не очистился полностью как душа, а он остался в тонком теле, то есть еще не лишился его, то есть ни духовное тело не приобрел, то даже в тонком теле наше самосовершенствование остается в том же самом виде. То есть, допустим, в этой жизни мы разум развили до какой-то степени, в следующей жизни он меньше уже не будет. То есть это является абсолютно гарантированным приобретением, которое не рушится в результате того, что ипотека там теряется там и так далее. Это приобретение остается всегда с нами. И поэтому человек, который действует вот таким образом, он развивает в себе разум, он на самом деле это тоже чувствует, потому что каждый человек чувствует свое будущее. Допустим, человек, который идет к невежеству, у него все больше страх одолевает его в жизни, отчаяние. Человек, который в страсти живет, его все время все больше сковывает в жизни и напрягает. А человек, который живет в благости, он все больше и больше испытывает радости в жизни. Но человек, который занимает духовную платформу, он не просто радость чувствует в жизни, он чувствует вечность. То есть он чувствует, что он стоит на пороге вечности. И у него совсем другие интересы в жизни. У него уже вечные интересы. Ему даже не интересно, допустим, благостную жизнь себе организовать. Такие люди, они называются аскетами. То есть, что такое аскет? Ну, допустим, благостный человек должен кушать самое максимальное количество пищи, когда солнце заходит в зенит. То есть, чуть-чуть раньше. Чтобы потом это все начало перевариться. Где-то в 11-12 часов должен быть обед максимальный. Для того, чтобы солнце потом само все переваривало. Пока оно еще не село, оно может все переварить, всю пищу. И таким образом надо кушать в это время. Вставать надо до восхода солнца, то есть до его пересечения определенной границы, которая, ну как бы линии горизонта условной, которая происходит в 6 утра. Ложиться надо где-то с 9 до 10 вечера. И таким образом мы даем себе возможность, что мы в гармонию вступаем с окружающим миром. Если мы встаем до солнца, то у нас психика поднимается вместе с солнцем, активизируется. Если мы ложимся спать в 9 утра, то луна в это время уже становится активной, и мы в это время можем полноценно отдыхать. И если мы кушаем вовремя, то мы таким образом, пища сама переварится. То есть фактически это мир сам за нас начинает жить, если мы соблюдаем режим дня. Но человек, который находится в состоянии аскетизма такого, то есть он на духовную платформу вышел, ему не нужны эти медвежьи услуги. Поэтому для таких людей, которые вышли на духовную платформу, рекомендуется вечером на ночь кушать. Вот. Потом, после того, как они на ночь покушают, им надо всю ночь молиться. Они молятся всю ночь, потом до утра. Потому что ночью, во время сияния луны, ум входит в такое очень благостное, возвышенное настроение. И можно очень глубоко, такая атмосфера любви возникает. И человек может очень глубоко вот настраиваться на медитацию в это время. А потом, когда он отмолился, ему надо дальше начать служить Богу. То есть он как-то... он как-то какое-то служение людям там выполняет и так далее. Или он Богу напрямую молится, как бы служит ему. Какие-то действия выполняет, которые ему нужно совершить. И когда он все это полностью отсовершал, все свои обязанности, которых у него немало, то после того, как он все выполнил, все свои обязанности, и полностью уже освободился от всех проблем, один раз в день, вечером он опять кушает. Вот такой режим дня. То есть фактически, он спит утром, то есть он утром ложится спать. Когда он отмолился полностью, как бы всю ночь отмолился, он утром ложится спать и спит там часа 3-4, когда солнце уже начинает восходить. А потом, допустим, часов где-то в 10, у него начинается трудовой день до вечера. Вот, и потом вечером только он один раз в день кушает.
Я все равно не понимаю, для чего это нужно.
Это нужно для того, чтобы сопротивляться естественному ходу времени. То есть тот человек такой находится вне гун. Это называется мир гуна. То есть и таким образом он как бы... Для него жить вот по указке, вот поэтому, это для него как бы поражение по отношению к самому себе. Он восстает против любых правил и предписаний, которые существуют в этом мире, для того, чтобы еще больше победить самого себя. Потому что легко же на самом деле режим дня соблюдать, это легкая жизнь получается, знаете. Мы же делаем себе легкую жизнь, у нас освобождается от этого очень много энергии, если все прям правильно делать. А когда человек делает не святой человек, вот так живет, то он себе делает невыносимую жизнь. Так вот, аскету нужна невыносимая жизнь. Она ему нужна для того, чтобы дальше развиваться, для того, чтобы полностью освободиться от всякой привязанности к телу и всему прочему. Но когда человек достигает духовной, полностью духовной платформы, то ему даже и аскетом уже не надо быть. Он просто становится авадутой. То есть авадутой означает, что человек, не имеющий никаких правил и предписаний вообще в этом мире. Он может вести себя, как считает нужным.
Но я как бы предчувствую ситуацию, что некоторые из наших радиослушателей вдруг очень сильно захотят совершать аскезы, кушать на ночь, молиться всю ночь, а потом утром ложиться спать, потом совершать все необходимые действия для блага других, а потом кушать опять и так далее. Как-то можно их предостеречь от этой вот опасности?
Можно сказать, что на определенном уровне, когда они уже достигнут развития разума до определенной степени, существует тренировка для людей вообще по жизни. То есть тренировка, есть такие дни, 11 день восходящий и 11 день нисходящей луны. На эти дни рекомендуется совершать следующую врату, то есть следующий обед. Человек ночь за до Экадыша, до 11 вот этого дня восходящей и нисходящей луны, он не спит, молится. Потом в Экадыш сам в этот день, он чуть-чуть, утречком чуть-чуть так отдыхает, и потом начинает свои обязанности выполнять весь день. Потом следующую ночь он опять не спит. И все время это он постится. То есть он как бы даже не пьет воды. Это сухой пост идет. Потом он следующую ночь опять не спит. И утром он где-то в 6 утра выходит из поста, чуть-чуть кушает там или пьет воду даже сначала. Потом там начинает потихоньку выходить из поста. И только потом он уже спит утром в этот день. Таким образом, эта врата предназначена для людей, которые уже серьезно много лет занимаются духовной практикой. Вот в таком виде ее исполнять не рекомендуется обычному человеку, потому что у него могут начаться психические расстройства. Но, тем не менее, Экадаши, 11 день восходящий и нисходящий луну, это самое лучшее время для поста. Можно есть разные уровни поста. Самый простой пост, который всем рекомендуется, это в это время не есть мясо, рыбу, яйца, зерновые продукты, бобовые продукты, мед. И есть только овощи, фрукты, все оставшиеся вот эти продукты. И весь день стараться молиться Богу как можно больше. И на следующий день утром где-то до 7-8 утра надо поесть зерно и таким образом выйти из поста. Вот. Более серьезный пост – это пост на воде. Еще более серьезный – это сухой пост. Два раза в месяц всем рекомендуется проходить вот эти один из этих видов поста. Но сухой пост вместе с вот бессонными двумя ночами – это особый вид враты, который рекомендуется уже отреченным людям. Монахам, допустим, священникам, которые посвящают себя целиком полностью духовной жизни. И то им не рекомендуется сразу входить в такой вид поста. Нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к нему. Сначала просто два раза в месяц сухой пост. Потом, допустим, он ложится спать попозже, и так постепенно он входит вот в этот, ну, как бы привычка у него, психика привыкает к этому, ко всему. И таким образом он достигает уже более серьезных результатов. Но только такой человек, даже саньяси не все могут быть, или отреченные люди, монахи, не все могут быть аскетами. Вот в том смысле, о котором я сказал. То есть, потому что такой вид аскетизма, он возможен только если человек уже стоит на духовной платформе, и у него вот счастье все возрастает, то есть ему уже он не зависит вообще от циклов движения планет, там, от того, что происходит, от того, что день сменяет ночь. Ему и ночью хорошо, и днем хорошо. Нет разницы у этого человека. То есть он перестал попадать под влияние гун материальной природы. То есть нам ночью спать хочется, а утром мы хотим бодрствовать. В обед больше всего хочется кушать. А у него нет таких закономерностей, потому что он находится на духовной платформе. Это совсем другая жизнь. Нам даже и трудно себе представить, что это такое. Некоторые люди уже рождаются на духовной платформе. Это описано в Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам записывал Вьясадева. И он сам же описал, как его сын родился. То есть его сын, он... Нам это трудно понять вообще, как это произошло. Его сын не выходил из утробы матери 13 лет. Или 11, по-моему, я не помню, по-моему, 11 лет. И все это время он от отца слушал духовное знание, получал духовное знание от отца. И только когда он понял, что он уже достаточно духовно зрел, чтобы жить в материальном мире, он в 11 там, или в 13, я уж не помню во сколько, по-моему, в 11 лет, он только тогда вышел из утробы матери, то есть дал возможность ей себя родить. Вот. То есть в этом возрасте он дал возможность себя родить. И потом он там как-то быстро подрос, там, и он фактически сразу, как только родился, он сразу пошел. И как только он пошел из дома сразу. Он даже не сказал ни здрасте, ни до свидания. Ни отцу, ни матери. Он даже не оглянулся. Он как родился, сразу пошел в лес совершать аскезы. И это была полностью освобожденная личность. Полностью освобожденная. То есть у него не было никаких обязательств. Но тем не менее, когда там описана история, когда царь Парикшит ненароком совершил оскорбление на великого мудреца, то его сын проклял его, что он должен был умереть через 7 дней после этого проклятия. И тогда царь Парикшит, святой царь, фактически последний святой царь вот такого ранга, он правил всей планетой, это было 5000 лет назад, и он тогда спросил у вот этого Шукадева Госвами, который сын Вьясадевы, который вот тогда уже был, ему лет 18 было в это время, и он спросил его, что мне делать. И тогда Шукадева Госвами сказал, самое лучшее это 7 дней поститься, ничего не есть, отречься от всего мира и сидеть и слушать, как я тебе буду рассказывать духовные истины. И вот он рассказывал духовные истины 7 дней и ночей подряд. И эти духовные истины записаны, полностью транскрибированы в эти шлоки, и это все вместе называется Шримад-Бхагаватам. Великая песня. Бога, Шримад Великая, Бхагаватам, великая божественная песня. Вот. То есть, другими словами, это уникальнейшее произведение, то есть в нем описано все. В нем описано, начиная от строения Вселенной и заканчивая святыми царями, которые жили там и будут жить еще в течение следующих 2 миллиардов лет жизни Вселенной. Все предсказано. То есть удивительное произведение. И в этом произведении также описано, вот, как ведут себя люди отреченные и так далее. Вот. И как карма перестает действовать на человека, как он себя ведет в результате этого, как он относится к окружающим людям. И так как Шукадева Госвами был сам такой вот абсолютно отреченной личностью, его звали Парамахамса. То есть Парамахамса означает «подобный лебедю», переводится на русский язык. То есть такой человек, как вот у лебедя не смачивается перышки, когда он плывет по воде, у него перья остаются сухие. Точно так же Парамахамса, он не смачивается гунами материальной природы. Он живет в материальном мире абсолютно счастливо. Его ничего не трогает. Ни день, ни ночь, ни голод, ни жажда, ничего. То есть он на полном жаре, на пекле солнца. Может быть, у него лоб будет холодный в это время. Потому что перерабатывается у него огненная энергия. Кстати, я видел таких людей. Есть такие люди в Индии. На самую тяжелейшую гажару у него холодная голова. Она не перегревается. Вот. И этот же человек, самый тяжелый холод, там в Индии бывают тоже холодные дни достаточно. Там плюс 1-2 там в середине зимы. В некоторых местах, возле Гималаев, там в Индии. Они спят прямо на бетоне в это время. То есть без, ну там накрываются чуть-чуть там легкой накидкой. То есть такие люди на самом деле абсолютно отличаются от нас вообще по своим возможности жить. То есть и существовать. И вот Шукадева Госвами, он пил всего 0,5 стакана молока в день. И то не каждый день. Если он встречал на своем пути вот корову и подходил к ней, он даже не просил. Просто выдаивал себе 0,5 стакана молока. Если ему, допустим, кто-то говорит, ты что делаешь? Он сразу раз и шел дальше. И больше второй раз он уже в течение этого дня не пытался что-то поесть. Вот. То есть, если он встречал просто на своем пути корову, или, допустим, он шел по дороге, видел, корова с молоком, допустим, стоит. Он подходил, 0,5 стакана выпивал, все. Больше в этот день он ничего не ел. И вот так он жил. То есть, больше он не ел, не пил ничего, только вот 0,5 стакана молока в день и все. Это его был рацион. Вот таким образом. Но мы не можем копировать жизнь таких святых. Потому что на нас больше действует материальное время. И материальное время разрушает нашу энергию жизненную. Оно забирает ее, поэтому нам надо кушать. И чем больше ниже гуны у человека, тем больше ему надо кушать. И тем тяжелее пищу ему надо кушать. Фактически в гуне невежества человек даже уже не наедается такой пищей. Допустим, обычной вегетарианской, ему сильно хочется есть мясо, очень тяжелую пищу с тяжелой кармой. Допустим, когда человек хотя бы в страсть переходит, в гуну страсти, ему уже легче стать вегетарианцем, потому что эта пища более легкая. Хоть она, кстати, и более калорийная. То есть вегетарианская пища на самом деле более насыщена всего всеми этими витаминами, аминокислотами. Имеется в виду сметана, там сыр. Сметана – это эмульгированные вообще жиры и различные вещества, которые в жирах как бы растворены. Это усваивается вообще самая легкая усваиваемая пища. Но таким людям, конечно, в принципе, они могут и корнями питаться. Кстати, есть такие виды, есть такие святые, которые принципиально не едят вареную, допустим, пищу. И они принципиально не едят пищу, которая специально выращена для того, чтобы ее есть. То есть они едят только ту пищу, которая растет сама в природе. Ну, допустим, они едят корни какие-то. Или, допустим, плоды, которые на дереве висят. Если, допустим, есть разные уровни вот парамахамс, таких святых людей. Например, первый уровень, они ходят от двери к двери, специально просят пожертвования и еду, только для того, чтобы дать милость людям, пообщаться с ними, проповедовать таким образом. То есть благочестивые люди, которые пускают их, они с ними начинают разговаривать, и таким образом те получают знания, они получают чуть-чуть пищи. Следующий уровень парамахамс. Они уже не ходят от двери к двери. Они сидят просто в одном месте. И люди сами приходят к ним пообщаться. и приносят им свои пожертвования. Если никто не приходит, они постятся таким образом. Вот. И следующий уровень вот таких вот святых, отреченных святых, они уже не берут пожертвования у людей. И они просто, находясь в лесу, но живя в такой лесной местности, они просто, если они видят на своем пути пищу какую-то, ну не мясную, а вообще там плод какой-то или еще что-то, то они ее съедают. Если не видят, то постятся. Вот такой вот уровень отречения. А у людей они уже в это время ничего не принимают. Хотя они могут давать советы какие-то там и так далее. Все это они делают абсолютно бескорыстно. Ну вот такие вот дела. Такая серьезная... Такое серьезное заключение, как эти люди живут. И ну, мы не будем дальше каждому разделу посвящать целую тему. Мы поговорим о том, что такое непоколебимая, бесконечная и бескорыстная преданность Богу в следующий раз. И почему такие люди, ну, есть необходимость им жить только в святом месте, на таком уровне развития. Вот. То есть мы об этом будем говорить, об самых таких уже сокровенных истинах на следующую лекцию.
Олег Геннадьевич, у меня вот вопрос есть. Угу. Слушая лекции наших лекторов на Аюрведа радио, например, по астрологии, нумерологии, говорится о том, что благоприятно тому или иному человеку поститься в тот или иной день, соответственно, по планете. Вот мне сказали вторник, хорошо. То есть в этот день, в принципе, можно так же соблюдать, как и экадыши. Правильно ли я это понимаю?
Нет, экадыши – это особый день. Экадыши означает, что существует определенное влияние через осквернение энергии Луны, существует определенное влияние на зерновую пищу, потому что зерно связано с умом. И все зерновые бобовые продукты в это время осквернены. И их не рекомендуется есть, потому что через них приходит беспокойство в ум. Но в остальные дни, не в экадыши, зерновые продукты не осквернены. Поэтому вы можете как-то ограничить себя пищей, допустим, есть только, пить только соки, допустим, если вы не хотите полный пост соблюдать. Или есть только какое-то определенное количество пищи. Есть разные виды поста. Можно есть только один раз, допустим. Это вид поста. Угу. Можно пить только воду. Можно пить только соки. Можно вообще ничего не есть, не пить. Во вторник имеется в виду. Можно есть полноценный, допустим, раз, один раз в день. И больше потом не есть, ну, только воду пить.
Угу.
То есть есть разные виды поста, и здесь не обязательно ограничиваться от зерновых, то есть это уже вы сами выбираете.
А может быть, это как бы то, что касается еды поста, можно как-то на себя налагать какие-то обязательства в этот день, и благоприятно ли это?
Угу. Вот в этом заключается пост, то есть смысл поста не для того, чтобы ходить слюну пускать целый день, смысл поста заключается в том, чтобы освободилась энергия для молитвы, то есть какой смысл в этот день просто поститься, если как бы, ну, чем меньше ты ешь, тем больше энергии высвобождается. И ты эту энергию можешь занимать, там, желая всем счастья, там, и читая молитву, там, и покаяние совершая. Ну, то есть, даже если человек всего этого не делает, он просто постится, ограничивает себя от приема пищи, это уже неплохо. Но опыт показывает, что если человек просто постится, не совершает никакую благочестивую деятельность в это время, то это, несомненно, приведет его к тому, что он будет сильно кушать хотеть, и даже от этого может расстроиться его пищеварение там и все прочее. То есть он от этого сильно пострадать может.
Вот у нас вопрос пришел, Олег Геннадьевич. Вопрос такой. С какого возраста следует приучать малыша к режиму дня, если еще в год он ест и спит в любое время?
Не только в год, даже до 7 лет он ест и спит в любое время. Потому что до 7 лет ребенок находится под влиянием энергии Луны. И так как он находится под влиянием, полным влиянием энергии Луны, до 7 лет у него нет еще режима. Но после 7 лет постепенно его надо приучать к режиму, и только после 13 лет он должен уже до 6 вставать и до 10 ложиться спать. То есть у него сокращается уже количество сна где-то до 7 часов после 13 лет. Но ребенок до 13 лет должен еще спать больше, часов 7, 8, даже 9. Кому, разным детям по-разному требуется.
Ну, замечательно. Так что, дорогие родители, не мучайте своих детей пока.
Да, то есть и где-то до 7 лет он может зерновой есть, когда хочет, в любое время, даже ночью. А, допустим, с 7 до 13 лучше уже, чтобы зерно елось в первую половину дня. Ну и можно, когда там, допустим, что-то зерновое давать и вечером, но не слишком поздно. И надо по ребенку смотреть, потому что если у него слизь начинает скапливаться в горле и начинаются простуды часто, значит зерновое и сладкое надо смещать в первую половину дня.
Так вот. Угу. Ну это мы немножко уже о здоровье. А в целом мы сегодня говорили о развитии разума. И насколько вот я поняла, мы говорили об аскетичных людях и о том, что такое на самом деле благочестивая личность, совершающая аскезы. Вот это мое понимание.
Ну, это такая уже отреченная личность, как монашеское уже такое развитие разума. Это, конечно, не для... Это как
не
идеал.
Для слабонервных.
Это для, как идеал для нас. Это не то, что мы так должны жить. Это то, что, к чему мы должны в жизни стремиться, чтобы развиться таким образом. Потому что многие люди же так развиваются. Это реальный факт, что люди становятся такими сильными. Я, допустим, знаю в Индии во Вриндаване такого человека, который вот такой режим дня соблюдает. А Индра, который вот поет духу эти песни, баджаны там. То есть он как раз соблюдает такой режим дня, то есть он достиг такого уровня, что вот он так живет. И от этого не портится его здоровье. Нормально. Редкий случай.
Ну вот я думаю, на этой ноте мы пожелаем нашим радиослушателям скорейшего развития нашего разума, вашего разума.
И себе пожелаем тоже, чтобы наш разум тоже скорейшим образом развивался.
Чтобы у вас все было хорошо и замечательно, и в вашем окружении были люди, достойные вас, а вы были достойны их. Спасибо большое, Олег Геннадьевич, что были
спасибо
сегодня
вам,
с нами.
Спасибо вам, Наташа, спасибо.
До новых встреч.
До новых встреч.
В объятиях прекрасного. Аюрведа радио.